уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Умные парни» возвращаются. У микрофона Владимир Карпов. На часах 15 часов 7 минут. С нами Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте, Абуль. Вроде пиджаки. Да. Решили заменить?
Не, мы решили вернуть. Как оно Крым, было, да? Как Крым, еще команда-то старая, мы все время название то с одной радиостанции на другую гуляем.
Вашими бы устами.
Законно вернули.
То есть перед Аляской и перед всем остальным, что у нас там было, а было у нас много чего. Ну, слушайте, Гавайские острова, между прочим, не тоже? Надо забывать. Да, остров Килауэй ж просился.
Берем.
Поэтому-то, ну, тогда название. Хорошо.
Хорошо.
Начнем с названия.
Все, Евгений Сатановский с нами, в пиджаке, умный парень, все как полагается. Слушайте, Трамп объявил об очень плохом поведении Ким Чен Ына, и это не первый такой звоночек, который раздается в сторону Корейской Народно-Демократической Республики. Тиллерсон не так давно тоже обрушился с критикой, говорил о том, что политика будет меняться в отношении КНДР. Порохом запахло или почудилось?
А она меняется? Слушайте, ну, американская политика мягче. Относительно Северной Кореи, да я вас
умоляю. Слушайте, мешки рис, с рисом или мешки с тротилом?
Мешки с рисом,
ну,
мешки не с мешки. Слушайте, ну, с ними два президента, один Клинтон, второй Обама. Ну, вы же различаете демократического президента от республиканского. Демократический президент, он по определению должен демократию предлагать, а республиканский не должен. Он должен предлагать республику. А Северная Корея, она уже есть.
Не, мы-то такая. Дегенераты думаем, что за риторикой может последовать что-то большее.
Не надо. Вот дело в том, что думать нам вредно. У нас, мы так привыкли следить за тем, что говорит или не говорит американский президент, американский госсекретарь, что мы просто уже автоматически следим за ними так, как за ними американцы не следят. Ну, последует, что последует? Большая война на Корейском полуострове? Сейчас. Нет, если Северная Корея ее захочет, то она будет.
Если не захочет Северная Корея, если захочет...
То ее не будет.
Захотят Соединенные Штаты,
Южная Корея. Ее не будет по одной простой причине. Северная Корея до 70-х годов была куда серьезнее с экономической точки зрения, чем Южная. Сейчас об этом никто не помнит, но об этом на самом деле помнят специалисты. Северная Корея с военной точки зрения и сегодня куда серьезнее, чем Южная. А то, что она там сильно голодная, ну, так от этого она еще и злее. И воевать с ней никто не хочет и не будет. И все крики, это после очередного, заметьте, ведь испытания Северной Кореи, какой-нибудь ракеты, ядерного устройства, еще чего-нибудь, когда все вокруг нервно вздрагивают, уже боятся ее до смерти. И боятся и южнокорейцы, и японцы не очень любят думать о том, чего будет, если чего не так, как-то они уже воевать отвыкли. Поэтому расслабимся, пожмем плечами и...
Ну, не знаю, Российская Федерация тоже как-то санкционную риторику употребляет по отношению к Северной Корее после очередных испытаний.
Российская Федерация что еще употреблять Северной Корее, которая грабит наше побережье, как может. И он уже умудряется просто пиратскими захватами полезных ископаемых, что называется рейдер. Залетел, быстро засыпал к себе, чего можно. Мне с Дальнего Востока говорят, как это происходит. Просто руки распахиваешь в изумлении. Современное пиратство, оно, оказывается, и так тоже работает. Я уже не говорю про какие-то вещи, связанные с лесом, про какие-то вещи, связанные с морскими промыслами, потому что далеко не только японцы у нас хулиганят. И в этом качестве, ну, давайте понимать, в Северной Корее свое начальство, морда у него широкая, самого себя пошире, кормят его, видимо, хорошо. Джаз у него есть, между прочим, отличный джаз, военный джаз Северной Кореи. Так что, что нам за него переживать?
Деннис Родман, опять же, периодически.
Роскошные приезжает. Девочки, да. Северокорейские красавицы, они вполне себе...
Не, мы-то за мир, Евгений Янович, понимаете?
Да,
поэтому
а
на всякий
нет.
случай против войны. Вот
на всякий случай мы... против войны. То есть вы бы Гитлеру сдались?
Конечно, нет.
А вы же за мир? Против войны?
Я всегда за мир, против войны.
Ну вот, я тоже за мир, но только после победы. Поэтому как оно там будет, так оно там будет. Увидим.
Можем дать и по лицу за родную Катманду. Хорошо.
Ну, за Катманду не знаю, но за Рязань.
Поехали. Запросто. Дальше тогда идем. Очень много новостей, которые касаются Израиля и Сирии, и опять же новости тревожные. Мы как пацифисты.
А что там тревожно?
Ну, слушайте,
а вы пацифисты?
Конечно. Я же говорю, мы только что за мир. Я же не про вас, правда? Я про себя.
Да так вы вот. Не похожи же на пацифиста.
Неважно, я умело прикидываюсь.
Крепкий мужчина в штанах цвета хаки армейского образца, что там, пацифист.
Сдали, все окей, но неважно.
Да если бы вы сейчас с кришнаитом здесь сидели, бубенчиками там звонили.
Может,
Хари
у меня
Рама,
на левой груди пацифик вытатуирован, поэтому...
Весь?
Да.
Тихий океан.
Поехали.
Так.
Так вот... Израильская авиация залетает на территорию Сирии. Там что-то бомбит.
Оттуда не улетала, она там все время.
Голландские высоты хорошо даже не трогаем. Но они...
Нет, я имею в виду именно территорию Сирии. А там такие правила игры. Как только на территории хоть Сирии, хоть Ливана, хоть черт, хоть дьявол, завозится чего-нибудь, на базе чего потом, то ли ракетную базу, то ли плацдарм какой, иранцы или Хизбалла, которые говорят, кстати, об этом непрерывно. Язык просто от микрофона вот не отстает. Тут же тоже надо учитывать. Они же предупреждают, что они Израиль обстреляют, уничтожат. Шейх Насралла, извините, пожалуйста, кто нас слышит, особенно дамы, это, во-первых, мужчина, во-вторых, у него вот фамилия такая, ничего не могу сделать. Шейх, глава Хизбаллы ливанской. На арабском звучит вполне себе благородно и пристойно. Так вот, он умудрился карту развернуть с ядерными объектами Израиля и точным указанием, куда он будет ракетами долбить в следующий раз. Чего туда жаловаться? Если бы у нас такое было, я думаю, крепкие рязанские десантники уже десантировались бы стройными рядами, там, полками и дивизиями в те места, откуда эти ракеты по России должны полететь, и это было бы правильно.
Просто не всякий раз МИД Российской Федерации вызывает посла Израиля из-за авиаударов по территории Сирии.
А куда же МИДу деваться? Слушайте, ну это тоже нехорошо. Мы же должны демонстрировать, что мы... Реагируем, нехорошо, мы там, С-400, нам сирийцы говорят, иранцы говорят, Хизбалла, люди, как же так? Нас же долбят, на что мы должны сказать, ребят, не нарывайтесь, не будут вас долбить, ну не нарывайтесь. Но мы же не должны этого говорить, они же там воюют вроде как против террористов-суннитов на одной с нами стороне, по крайней мере, на земле-то... Ну, как воюют, это отдельная тема. Как там спецназы, силы спецоперации еще вынуждены, когда надо серьезно что-то делать, за них довоевывать, это тоже отдельная тема. Ну, как мол. Поэтому, ну, МИД вызвал посла, ну, посол зашел в МИД, чтобы послу жалко зайти в МИД. МИДу жалко вызвать посла, все продемонстрировали себя. При этом премьер Израиля к нам чего залетал? Мадысь.
Поговорить,
ну, про это и поговорить, честно сказал, ежели полезут, то мы их превентивно хряпнем.
Даже в заявлениях Нетаньяху звучат те различия в подходе к политике на территории Сирии, ну, которые выглядят неразрешимыми в нынешних обстоятельствах. Для Израиля главная угроза – это шиизм, для...
Нет, ну, слушайте, я вас умоляю. И шиизм, какой шиизм у Израиля?
Иранский,
азербайджанский,
например.
Почему нет?
В меньшей степени, потому что Азербайджан...
Да? Слушайте, количество шиитов из Ирана, правда, с двойными паспортами, европейскими, американскими, которые залетают в Израиль на операцию, там, полечиться... в раковые корпуса настолько велико каждый, да об этом мало кто знает, но это факт. Какой шиизм? То, что корпусу стражи исламской революции и руководству Ирана с какого-то бодуна в борьбе за власть, а президентские же выборы на носу вот-вот, надо продемонстрировать крутизну, и они поэтому пытаются холку дыбить и ершить, и завозят к израильской границе всякое разное летающее, стреляющее, а его будут грохать там, не довозя до границы, ну, потому что...
В районе Пальмиры, в частности, где находится сирийская
армия.
Ну, куда
привезли, туда и ликвидировали. Если бы Хизбалла повезла очередную колонну с вооружением, ну, залетели, разбомбили. И все эти крики: мы вас уничтожим, да мы уже сбили самолет, да мы сейчас забьем самолет. Ну, честно, вот это, честно говоря, смотрится странно. Хотя, когда министр обороны Израиля, вполне себе русскоязычный Либерман, своим басовитым голосом говорит: ребят, если вы еще раз нас вот начнете обстреливать, ну, не будет у вас ПВО, грохнем мы ПВО ваши все. Ну, то я ему, вот ему я точно верю. Я всегда рекомендую людям прислушиваться. Ну, не хочешь получить по морде? Ну, не бросай соседу дохлыми кошками через забор.
Нет, одно дело получить по морде, а другое дело, когда речь заходит уже о современном вооружении, которым обладают как, например, Иран, так и Израиль.
Не-не, Израиль вот здесь, в большей степени. Вот здесь сильно разное, очень сильно разное качественно. Поэтому, ежели Иран занимается...
Может дойти до греха, Евгений Янович.
Может, легко. Не хотелось бы, но это, честно говоря, не наша с вами проблема.
Это Израиль... может превратиться в нашу проблему, потому что все-таки российские войска на территории Сирии, да, находятся.
Российские войска находятся на территории Сирии, но Россия не нанялась командовать там ни официальным Дамаском, ни тем более иранским корпусом стражей Исламской революции, ни Хизбаллой, ни уж тем более Израилем. Мы можем дать совет добрый. Но воевать за местных аборигенов с израильтянами мы уже воевали, помнится. И в 67-м, и в 73-м, и в 82-м количество наших военных советников там превышало иногда количество военных в той или другой армии, уж точно было поболее, чем в ВКС сегодня на территории Сирии. Но они, конечно, привыкли, что русские за них со всеми воюют. А потом претензии предъявляют. Я в 90-е много чего слышал. Мы у Израиля не выиграли, потому что вы нам давали дюже плохое оружие, говорили сирийцы. Хотелось дать по морде сразу. А у меня так получилось, довольно много друзей воевало там. В этих самых войнах, где, ну, не выиграли сирийцы, что ж теперь поделать, и сейчас не выиграют, иранцы не выиграют. Стоит только разница, что мы теперь за них воевать точно не будем.
Тогда как выглядят договоренности Израиля и Российской Федерации?
Российской Федерации и Сирии? А если бы и знал, не сказал, а что знаю, тем более не скажу.
Хорошо.
А зачем вот нам сейчас... в эфире обсуждать договоренности Российской Федерации?
Потому что вообще ничего не понятно. И с этими мы вроде как сотрудничаем, и с этими сотрудничаем. Нет, но они при этом друг с другом воюют, а мы как будто бы между молотом и наковальней.
Вот тоже мне бином Ньютону. А вот Армения с Азербайджаном друг с другом не воюют. Воюют. И мы с обоими государствами поддерживаем замечательный режим. Правда?
Правда. С Арменией у нас теснее взаимоотношения.
Да кто же вас сказал, что теснее? Вы с нефтяниками поговорите, с финансистами. Посмотрите на кафе Шишбеш. Это у нас
база какой? Где? В Гюмри. Гюмри на территории Армении.
Дорогой, база у нас всегда в Минфине. И вот вопрос, сколько денег с какой республики? В карманы отечественных специалистов, финансистов и, я не боюсь этого слова, отдельно взятых околополитических фигур, авторитетных и нет, течет. Так с Азербайджаном-то сильно побольше. А кому мы оружие продаем, в каком количестве? Так опять Азербайджану сильно побольше. Да база-то у нас при этом в Гюмри. И ничего, ну жизнь так устроена. А у американцев и Греция член НАТО, и Турция член НАТО, хотя они друг друга только что глотки готовы перервать завтра, а может и сегодня. А как насчет Кипра в Евросоюзе, куда Турция уже, по-моему, даже и не просится, но там и северный, и южный, и там вот-вот прям сколько уж десятилетий может война начаться. Расслабились, получаем удовольствие, не заморачиваемся. Это как раз мы в советские времена героически становились на одну сторону, а потом несколько десятилетий не могли никуда выгрести, при этом те, на чью сторону мы становились, аккуратно нами прикрывались, и нас же еще и продавали, беря у нас большие кредиты. Не, в этом кино мы были. Нормально, все нормально. Местные игроки хотят драться между собой, мы можем только посоветовать. Двое в драку, треть не мешай. Все знают. Какие у нас договоренности с Израилем, какие с Сирией, какие с Ираном и какие с кем угодно, это отдельная тема. У нас со всеми свои, но это не значит, что мы будем лезть в их войны, как было в советские времена. Вон мы уже в Афган влезли, чего не надо было делать, а потом вылезли так, как не надо было вылезать. Ну и кому от этого хорошо стало?
И все же позиция Российской Федерации выглядит так, как будто бы мы за Асада скорее. И поэтому
в его войнах
взяли,
с Израилем
нет. Взяли на себя определенную ответственность за него.
А Лавров и Путин уже об этом сказали, что Асад – это наше все, мы взяли за него ответственность.
Нет, нет.
Вы видите где-нибудь фотографию, ну, я не знаю, там, Владимира Владимировича, который несет миру Асада в руках, как в мультфильме «Король лев», там, этого самого львенка, старый, добрый, могучий и умный павиан? Вроде нет.
Просто кому наши войска там помогают?
Не... Да. Себе они помогали. Если бы они себе не помогали, нифига их было так держать. Изничтожая террористов, обустраивая влияние России в Восточном Средиземноморье, отрабатывая базу Хмеймим и Тартус, да, мы спасли Сирию от распада, как Ливия, на составные части, на от гигантской резни, от геноцида, это мы и сделали. Но дальше, когда начинаются местные игры на тему, ну, мы сейчас теперь с распальцовкой, мы же... Теперь крутые, мы теперь всех победим. Ребята, побеждайте, если победите. Вон посла Израиля, да, мы вызвали. Но воевать, спасибо, не надо. А зачем? И в этом качестве, ну, конечно, у всех, как только начинаются военные победы, то все мгновенно забывают, чьи это победы. Вот уже я искренне убежден, что и сирийская армия уверена, что это она взяла Алеппо. Я убежден, что эти ребята искренне думают, что это они взяли Пальмиру. Там, конечно, есть офицеры и солдаты, которые после серьезной переподготовки, после того, как планирование было у российского генштаба, драли их наши военспецы, как Сидорову козу, для того, чтобы вообще превратить эту уже практически толпу обратно, ну, может, не в армию, но в полуармию. Ну, они уже как-то чего-то могут. Но вообще-то говоря, люди забывают иногда, когда они пытаются лезть на своих соседей, что все. Сирия времен 73-го года или даже 82-го, это уже не та страна, которая является Сирией сегодня. Иран сегодняшний, конечно, куда крепче, чем он был в те годы. Это да. После исламской революции Иран был ослаблен, воевал чудовищно кроваво с Ираком. Это все правильно. Но Израиль он может выиграть только морально и посмертно. Ему это надо. Но 7 футов под килем, что людей останавливать?
Повторение истории со сбитым Сушкой 24-м, то, что произошло у нас в отношениях с Турцией, вот в истории с Израилем, вы исключаете?
Я в этом мире не исключаю ничего, но командующий ПВО Израилем, премьер-министр, начальник генерального штаба и министр обороны, не говоря уже командующим ВВС Израиля, сделают все, чтобы этого не происходило. Мы поэтому с ними расходимся.
То повторение, да, может быть, последствия разные.
Да нет, люди... Ну, не стреляют они по нашим самолетам, которые залетают, там, чиркая по Голанам. Господи, 10 тысяч и один раз были уже инциденты, когда чиркнул самолет по израильской территории. Но ни одного раза в его сторону никто не полетел и ничего не выстрелил, в отличие от турок. Но при этом, поймите, ну, готовили турки эту засаду. Мало ли чего сейчас говорит Эрдоган. Ну, он отдавал эту команду, готовили они эту засаду. Спецподразделения своих бандитов там на сирийской территории держали брать в плен летчика. Это все четко готова операция. Ну, по его дурацким представлениям, блок НАТО должен был немедленно вступиться. То есть этот горячий парень из Анкары готов был вообще-то ударить всерьез еще и по... миру в масштабах всей натовской системы. Натовцы только сказали, слушай, ты разберись там с русскими сам. Сама-сама. Сам начал, вот сам закончи. В этом плане израильтяне ничего такого не делают. Сидят люди, говорят по-русски. Могут матом, конечно, высказаться весело на тему того, иди куда надо, уж на соответствующие буквы с нашей территории, добрый молодец. Ну, добрый молодец поржет и отвалит. Тоже понятно, на таких маленьких расстояниях для реактивного самолета там все эти границы, честно говоря, господи, прости, проблема. Поэтому, да нет, на сегодняшний момент этого быть практически не может. Для этого есть тренировки, есть система оповещения, есть чего угодно. Понятно, что если туда попрется неизвестный борт и будет переть через израильскую территорию с чем-нибудь, неизвестно с чем, и никто не поймет, что это русский самолет куда-то прется, так его собьют. И американский собьют, и какой угодно собьют. После 11 сентября через израильскую территорию вот прям так летать, не оповещая, кто ты, сильно не рекомендуется. Расстояние маленькое, страна маленькая. После иранских предупреждений, что Израиль страна одной бомбы, да хулиганы тоже же нельзя, у них это идеология. Ну, что валялось, карма такой. Ждем.
Уточнение от слушателей. Константин интересуется, откуда в Сирии оружие для Хезболлы? Российское, украинское или чего вообще?
Ну, во-первых, Иран завозит. Иран завозит его в огромном количестве. Иран вполне может передать любое оружие Хезболле, хоть и российское. Те же самые корнеты, которые у Хезболлы были в 2006-м в ходе Второй Ливанской войны. Ну, не Россия же Хезболле их поставляла. Их спокойно передавали, либо тырили со складов той же самой сирийской армии. Торговый, в конце концов, народ. Плюс эти корнеты противотанковые, кто понимает, гранатометы, выпускали и в Беларуси, и на Украине, и с советских времен выпускали вообще. На самом деле, в Сирию, конечно, идет украинское и белорусское оружие, идет в огромных объемах, и не только в Сирию, оно и в Йемен идет, и в Африку идет. Ну, что теперь поделать? Украина один из главных рынков торговли оружием нелегальный. Его везут через Турцию, через Трабзон, там, по Черному морю. Отсечь этот канал, ну, практически невозможно. Я думаю, американское оружие, которое, когда если его поставят, там, летальное, будет перепродано быстрее собственного визга, что называется. А в Африку на Донбасс продадут, там народ простой, как и в той же Сирии, врагу продать – это прям святое. Или уйдет оно к Хизбалле, да кто его знает. Кто заплатит, тому и продадут. Честные люди, на самом деле. Тырят со складов со страшной силой, продают все кому угодно. Белорусское, ну, там сейчас по госконтракту, раньше через сербские поставные компании, молдавские авиаторы летали. Сейчас напрямую госконтракты, и опять Молдавия поставляет маленькие авиакомпании, которые это все перевозят. Ну, такая жизнь, ну, что теперь поделать?
Политика Израиля по отношению к тому, что происходит на Ближнем Востоке после прихода Трампа, поддержки его администрации Израиля, она может как-то существенно измениться или нет?
Так смотря в каком. Иран когда-то был союзником Израиля, а теперь главный противник. Атомную программу Ирана начинали еще израильские инженеры, а теперь чего? Турция когда-то была союзником, потом главным союзником, потом страшным врагом, почти что открытым, при том же самом Эрдогане. Теперь вроде как наладились отношения. Если завтра переменится Эрдоган, он же вертлявый, может и повернуться не тем лицом.
С нами президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. В эфире программа «Умные парни». Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, и в новостях только что было про то, что Петр Алексеевич Порошенко, это президент Украины, сетует на националистов, не просто сетует, жалуется, не очень понятно кому, жалуется, что они подрывают украинскую экономику, что они фактически содействуют тому, чтобы отделился Донецкий бассейн от Украины. Кому он жалуется?
Может, Владимир Владимирович?
Вам виднее.
У меня такое ощущение. Да нет, но я же президент Института Ближнего Востока. А на Украине, конечно, дурдом и бардак, но она точно не Ближний Восток. Она была Ближним Востоком, когда входила в состав Оттаманской порты. Вся, которая не входила в состав Польши. И в этом качестве... Может, он опять возвращается к старой формуле «Земля наша велика и обильна, порядка там нет, придите и владейте нами».
Это и... Новгородцев текст.
Ну, а чего? С Киева.
Ну, не киевлян же.
Ну, с Киева просили в прошлый раз.
С Новгорода.
Рюрикович.
Рюриковича звали из Новгорода.
А мать городов русских кто?
Это потом. Труварсниус, пошли туда, по Днепру, в сторону Киева.
А Новгород не мать городов русских, она даже не отец и вообще никто. Его как Иван Грозный-то раскатал. Поэтому, я не знаю, может, эти ребята просто снова хотят варягов. В принципе, мы здесь. Из меня, конечно, варяг забавный, но ежели чего, так нормально. Они уже столько всего сказали про орды оккупантов, там вообще там много чего сказали. Про провинцию, там, оккупированную Россией, колонию России. На самом деле, ну, кто ему виноват, что вот он такой, как он есть, и что бандюки у него такие, как они есть? Ну, гражданская война на Украине идет, гражданская. Она, если ее только начать, а заканчивается она обычно плохо. И как она закончится в этот раз, никто не знает. На самом-то деле, можно сколько угодно кричать, что Донбасс оккупирован русскими войсками. Это ради бога. То, что тормознули ребят из Новороссии, они не взяли Мариуполь, исходя из хитровымудренных схем общения с европейцами, там, местных олигархов, финансистов и политиков, черта и дьявола, это отдельная тема, ее еще долго будут вспоминать. Но по-настоящему раздражение растет. Приезд на российские телеэфиры посланников украинской власти в виде господ Ковтуна, там, Трюхана, Олесь Яхно, раздражает еще больше. Когда-нибудь может ли это взорваться? Может. Может. Будут ли европейцы и могут ли европейцы это все безобразие утихомирить? Не могут и не будут. И американцы тем более. Хочется ли нашему начальству влезать в эту бесконечную придурочную кашу? Ну, не хочется, до смерти, опять же, не хочется. Если бы хотелось, да давно бы уже это в две недели все решается. Разводим руками. А что-то от того, что Порошенко жалуется, вы знаете, он плачет, только морда лица у него все шире самой себя становится, и с деньгами у него как-то все лучше и лучше.
Это от слез все. Слушайте, ну, да. Как версия, возможно, Порошенко таким образом готовит общественное мнение к тому, чтобы жестко противостоять тем самым националистам, на которых он сейчас жалуется.
Это подразумевает некоторую идею, что у него там тямы хватает к чему-то готовить общественное мнение. Я ж перестал в это верить. По-моему, ну, просто высказывает мужик, чего у него наболело. Надо же ему что-нибудь высказать. А потом, а как он, чем будет им противостоять? Вот чем и кем?
ВСУ, МВД.
А они почему-то должны ему подчиняться? Тут я не знаю, кто. Порошенко выглядит, как некоторая петрушка на руке в кукольном театре у Сергея Образцова. Он не выглядит как человек, который способен поставить кого-то на место министра обороны или министра внутренних дел. У него там сплошная банда на банде, банды погоняет. Самостейники у него и внутри силового блока, безусловно, они сами себе режиссеры, и внутри страны, где добровольческие батальоны, бандитские формирования, называющиеся добровольческими батальонами частной армии, и вообще кто, что и где угодно. В этом плане судьба Украины мне не ясна. Украину жалко до слез, потому что половина страны нашей имеет там родню, друзей, у меня вся семья имеет там родню или друзей. Ну, я могу только надеяться, что это как-то разберется.
Ну и еще новость, которая касается Украины, это то, что в Госдуме во время парламентских слушаний предложили создать определенные преференции для тех, кто обладает паспортами ДНР, ЛНР. Риск. Ну, по сути, и Донецкую, и Луганскую области таким образом можем превратить в выморочные территории, потому что там с работой плохо, работа основная здесь, а создавая преференции для тех, кто имеет паспорта Донецкой и Луганской народных республик, мы фактически их затаскиваем сюда, на территорию Российской Федерации.
Вы знаете, не мое это собачье дело. Я хорошо отношусь к Советскому Союзу, я его не распускал, и к людям, которые жили в Советском Союзе, тоже хорошо отношусь. А в Средней Азии, а не в Закавказье или где угодно на других европейских территориях, не мое дело. Если мы дадим гражданство всем тем, кто жил на территории Советского Союза, хоть даже и не на ДНР и ЛНР, а на Западной Украине, я буду только рад. Если мы дадим возможность людям в Новороссии, которые поверили вообще-то в Россию, поверили в Москву, не быть предметом пинания чиновниками, которые дожили до того, что они уже бойцов подразделений, которые останавливали карателей, шедших на них с Украины, умудряются за, если там документ заканчивается, за бумажки в Киев отправлять, прямо в объятия радостной безпеки украинской, так я буду только рад, что наконец перестанут над людьми издеваться. И в данном случае при нашей демографии нам точно совершенно никто не помешает, а если карма такая будет, так и люди, и территории, ничего мы их... Вот эти территории мы точно можем прикрыть в случае необходимости, как было с Абхазией, как было с Южной Осетией, и как не было с очень многими территориями, которые хотелось бы все-таки как-то получше, по-человечески поступить. Ничего страшного, тоже у меня проблема. У нас вечно, знаете, между имперскостью, тут русский дух, тут русью пахнет, и жлобством. Вот мы прям... в проруби известная субстанция, болтаемся от одного берега до другого. Но, может, в кои-то веки внутреннее жлобство наших политиков, финансистов, чиновников как-то поумерить, а то они так много разных планов строят. Может, они планы построят, как им меньше зарплаты платить, или хотя бы не повышать, или деньги бы они перестали выкачивать из страны за границу, или недвижимость бы перестали покупать где-то далеко-далеко. Я бы порадовался, они бы делом занялись.
Уже построили, Евгений Евгеньевич. Для граждан Российской Федерации все вот эти истории уже построены. Как не повышать заработную плату, как так, чтобы деньги не переводили.
Ну, как пенсию они еще не придумали, как украсть окончательно. Вот тут
над
мудрый
этим
Мау,
работают.
Да, Мау высказался. Прям Мау-Мау.
С нами Евгений Сатановский. Это его суждение. Сейчас мы уже будем переходить.
Конечно. Личный, частный. Да. Радио за них не отвечает.
Президент Института Ближнего Востока. Сейчас мы уже будем подключать нашу аудиторию. Буду зачитывать ваши вопросы. Будем принимать телефонные звонки. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Ничего, что на своих граждан денег не хватает, интересуется Юрий, это к последнему вопросу,
который мы обсуждали. Смотря на каких граждан, если на ту паразитарную ботву, на которую все удобрения уходят в виде нефтяных, газовых прибылей и налогов, то этих граждан можно отправлять куда угодно, хоть на дно морское встречаться с царем Салтаном. Хоть на Украину.
Эти граждане не тонут, Евгений Янович.
Да, говно все... не тонет, как известно.
Поэтому, когда мы говорим о том, что какие-то преференции будут создавать для кого-то, мы понимаем, за чей счет это будет сделано.
Да ни за чей не за счет это будет сделано. Преференция – это такое красивое слово, которое означает, что этим людям дадут возможность работать. Если там есть какие-то специалисты, которых у нас уже нет, потому что выбили несколько отраслей до нуля, так и спасибо. А то, знаете, я смотрю, у меня иногда получается, что некоторые наши субъекты федерации своим начальством как оккупированы. Вот только что закончилось, я надеюсь, закончилось, хотя, видно, ненадолго, история, как в той же Ялте в Крыму, 3 года как воссоединили, вроде перестали закрывать несчастный зоопарк «Сказка». Уже годы его травят, я наблюдаю, но впереди еще история 30 гектар земли под сафари-парком «Тайган». При Украине уцелел, при новом губернаторе шансов немного. 30 гектар земли застроить – это прямо и хрен с ними, с львами и тиграми. Чего говорить о том, что это все будет за счет наших граждан? Тут, если поставить начальство на место, на котором ему надлежит находиться, хотя бы территориально, то вообще-то всем хватит, и гражданам, и негражданам. Только оно же жадно, его поди поставь, и наглое сил нет.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
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 А вот скажите, пожалуйста, в конце вот русско-польской войны, да, вот был заключен...
Который из трех. Было 3 раздела Польши.
А вот 1605-1618
давно
год.
Было, да, так.
Да. Когда вот они вернули нам, России, Доблуш, Белую, Северскую землю, Чернигов, Невель и так далее, Стародуб. Вот там был заключен мир... И Россия переходила, в том числе и Киев, и с тем условием, что Россия выплатит за него деньги. Деньги Россия выплатила.
Понимаю, вопрос,
но
который касается старых
договоров. Ну, вы еще вспомните те ефимки, которые мы за Прибалтику выплатили. Кто же чего вам вернет? Вы еще вспомните, что в 1830-м практически Босфор и Дарданеллы были наша территория. Я уже не говорю о договоре, по которому мы с англичанами Персию делили. Был такой Санкт-Петербургский договор. Это все дела давно минувших дней. Оно, может, мне и жалко, но карма такая. И бочонок с золотом гетмана полубодка тоже из Англии никто не привезет. И царское золото в Японии останется.
Вы не в курсе, Эрдоган уже покупает нефть у ИГИЛ, интересуется Ипатией. Намек, конечно же, на последние заявления о том, что российское зерно перестают покупать, о том, что с маслом тоже какие-то проблемы.
Ну, Эрдоган – это такой специальный джедай, вертящийся. У него то светлая сторона силы, то темная сторона силы. Он то так нам таким боком повернется, то таким боком повернется. А самое главное, понимаете, что он действительно ведет себя как герой сказки Пушкина про пресветлого султана. Он султан Атаманской порты, он понимает, что любой его каприз должен выполняться со щелканием каблуков. И иногда, в какой-то момент, когда ему прижимают, что называется, хвост, он ведет себя адекватно и возвращается к Владимиру Владимировичу в объятия с улыбкой чеширского кота. Знаете, улыбка шире лица, и она прям уже ушел, а улыбка в воздухе еще осталась. Я, правда, в Питере не видел, что Путин так особо улыбался, но Эрдоган улыбался за двоих, даже, я бы сказал, за троих. А теперь у него проблемы. Он хотел одного, получается, другого. По Мадбинджам в Северной Сирии даже и американцы вместе с нами его отсекли от того, чтобы курдам резню устроить. Так он же раздражен. Раздражен. А он не умеет иначе высказывать свое раздражение. Он немедленно начинает действовать неадекватно. Я знаю второго такого же человека, Саакашвили. Они с ним по психофизическому типу совершенно одинаковые. Эрдоган, в принципе, грузин. Но он отуреченный грузин, он лаз. То есть Мехшико Саакашвили вот с другой стороны границы был ему прям брат-близнец по характеру, по методам воздействия, когда начал палить в сторону наших миротворцев, и как-то это не так кончилось, как он ожидал. Поэтому ожидаем, что дальше будет. При этом у него сейчас репрессии, у него разогнана армия, у него посажена или выгнана треть генералов и адмиралов. У него вычищена треть летного состава. Он без наших ВКС даже маленький такой вот поселок городского типа Эльбаб на севере Сирии взять у боевиков Исламского государства не смог. А уж как он у кого будет нефть покупать? Ну, у террористов так у террористов. Сколько сможет, столько купит. Сколько мы только не разбомбим. Ну, отдельная карма. Эрдоган человек такой.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Юрий Ильич,
да? Скажите, пожалуйста, вот я оцениваю снос хрущевок, вот пятиэтажек, как безнравственное и хамское действие руководства Москвы. Как вы оцениваете?
Как президент Института Ближнего Востока.
Я оцениваю это как москвич. Ближнего Востока Москва тоже не имеет отношения. Как москвич. Ну, Москва осваивается новым московским руководством, которое повышает все налоги, которые можно... Сборы, судя по памятнику Владимиру, жуткий памятник, на самом деле, с качественной точки зрения. Я бы на месте святого встал из могилы просто с этим мечом и прошелся бы по шее скульптора, который его вот так умудрился изваять. Ну, не знаю уже, по-моему, куда эти деньги сыпать. А программа «Снос пятиэтажек»... Ну, она такая же, как новые правила там застройки и землепользования Москвы, от которых у меня волосы дыбом встали. И не случайно под эту программу придется менять законодательство, потому что по законодательству для крупных застройщиков, для миллиардеров, для тех, кто ими хочет стать, для мегаструктур, которые вот хотят ее организовать, и под нее и девятиэтажки хотят сносить квартальную, ну, так, чтобы... попроще, а денег из этого вышибать побольше. Ну, конечно, ничего хорошего не получится. Ничего градообразующего там нет. Кроме желания там под красивые слова «мы тут поднимем отрасль» вышибить побольше денег. Может, они превратят, конечно, Москву в Манхэттен, такая одна сплошная пробка, бешеная застройка, отсутствие дворов, вырубленные деревья, и все застроено. Ну, не Москва, конечно, будет уже, но денег, наверное, можно будет выжить больше. Но, в принципе, это то же самое, что там все игры вокруг образования московского, школьного в том числе, совершенно жуткий результат медицинских учреждений, новой Москвы и много чего другого. Но говорят красиво. Песни поют прямо. Ну, что делать, карма такой, опять же.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений Иванович, а не кажется, что кукловоды находятся в Вашингтоне и для Путина, и для Порошенко?
Для пятиэтажек, что ли?
Для Путина, для Порошенко.
Ну, для Путина, Порошенко, особенно для Путина это смешно. Кукловоды в Вашингтоне для Путина. А в Вашингтоне считают, что Путин кукловод. Боятся до смерти. Сами себя, правда, запугали. Но вы посмотрите CNN-овский фильм. Там написано, кто самый могущественный человек на Земле, и он не в Вашингтоне. Мне понравилась идея сама-то по себе. Тоже, конечно, чушь. Но, в принципе, они считают, что кукловод это Владимир Владимирович, что он Трампа поставил. А завтра может и Меркель снять. А вы считаете наоборот.
Это Олег им просто не звонил, но сейчас они наконец узнали всю правду. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Олег, Москва, дилетант. Я хотел бы задать вопрос вашему гостю. Вот он поливает там Украину грязью. А вот расскажите, пожалуйста, что делать...
Я никого грязь не поливаю, да.
Ну, вы там, ну, неважно.
Я говорю, что думаю.
Десятка миллионов пенсионеров, которые выбирают между таблетками и едой. Мой отец отработал 45 лет. У него пенсия 14 тысяч. После уплаты квартплаты у него остается $3.5.
А ко мне вопрос в чем, если можно?
Почему вы ругаете Украину, не ругаете местных?
Смотрите, ни одного доброго слова о тех жуликах, аферистах и прохиндеях, которые вот с этим работают, я не говорю. Когда меня задают вопрос об Украине, я говорю об Украине. С моей точки зрения, ситуация на Украине куда катастрофичнее, чем в России. Этих людей мне тоже жалко, хотя живу я в России. А вопрос, почему, ну, разведем руками. Вот почему я говорю в основном о Ближнем Востоке и ничего не говорю там об Африке, южнее Сахары. Там ситуация куда хуже. Ну, с чем занимаюсь или что спрашивают, про то и говорим. Не более чем.
Только честно, пишет 946-й, хотелось бы вам встретиться и выпить с Эрдоганом, поговорить о будущем.
Смешной вопрос задаете вы, отец родной. Выпить с Эрдоганом можно только сока или чаю. Я встречался, например, с Ахмедом Гюлем, когда тот прилетал еще в качестве президента в Кремль. На прием нас приглашали. Ну и что? Че мне с ним говорить о будущем? И зачем? Не делать нечего, что ли? Я наблюдаю за Эрдоганом. Наши эксперты, что гораздо важнее, наблюдают за Эрдоганом, описывают, что он делает, ну, какие-то вещи я говорю. Я вообще не считаю, что нужно встречаться и говорить о будущем с политиками. Зачем? Я очень многих в своей жизни видел премьер-министров или президентов, которые были умны, и с ними было интересно говорить. А с Эрдоганом, честно вам признаюсь, мне говорить не очень интересно, я не очень понимаю, о чем. Поскольку я живу в России, то, ну, если Путин бы захотел, с ним было бы интересно поговорить. А вот с Эрдоганом-то к чему? В Турцию-то я переселяться не собираюсь.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Евгений Янович. Сможете пару слов сказать по тому, что Навальный про Медведева написал? Есть свое мнение?
Смотрите, я не знаю, что Навальный написал про Медведева. Извините, пожалуйста, но, честно говоря, меня ни тот, ни другой не особенно интересует. Медведев иногда меня изумляет. То он ищет кота Дорофея в Твиттере, то он с удивительной вежливостью говорит пенсионерке в Крыму, куда ей идти фактически, то учителей предлагает бизнесом занять, то еще чуть. Он, по-моему, марсианин. Медведев действительно доказательство существования инопланетного разума, потому что человек, живущий на Земле, ну, наверное, такого бы не сказал. А Навальный что-то, наверное, он говорит правду. Что-то он, наверное, врет. Зачем и как он это делает, меня это вообще не интересует, потому что Ну, чем мне расстраивается, ища подтверждение худших предположений в разных компроматах. Поэтому я пожимаю плечами. Я вообще человек пожилой, помру скоро. Мне уже хочется чего-нибудь приятного и веселого перед смертью увидеть или услышать. Поэтому Жванецкого я слушаю, а Навального не читаю. Извините, ну, карма такая.
7-3, 7-3, 94-8. Как фатализмом сегодня попахивает прямо в нашей студии.
А фатализм – это, во всяком случае, лучше, чем, как бы вам сказать, вот выскакиваешь из собственных штанов, доводя себя и окружающих до инфаркта, и плюя во все стороны ядом примерно, ну, не знаю, там, как замечательный шахматист Каспаров или незамечательный бывший премьер-министр Касьянов. Ну, и толку от этого чего?
7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
добрый
здравствуйте.
День. Алло.
Да?
Я очень уважаю вашего гостя, и мне бы хотелось ему вопрос задать. Неужели вы думаете, что наше общество такое политическое, что все каналы и телевидения, и радио заполнены политикой? Неужели нет других вопросов, которые волнуют наше общество? Спасибо.
Я не общество, я не знаю, что волнует общество, имя, фамилия общества мне неизвестно. Есть конкретные люди, их кого-то волнует футбол, кого-то волнует, пардон, бабы, а кого-то волнует, что...
Пардон, политика, да.
Нет, политика – это вообще полная порнография, она мало кого волнует, но, ну, например, воспитание детей или кулинария, или как сделать из картошки для мужа что-нибудь вкусное. И поэтому так много кулинарных программ. А поэтому, ну, наши теленачальники думают, что надо так много политики. Меня, честно говоря, от нее воротит. И от некоторых тем я максимально стараюсь уклоняться. По уму или тупости своему уж не знаю, но как могу. Я бы с удовольствием с вами поговорил про литературу или про разведение пекинесов, но так ведь вопрос-то все не про то.
В следующий раз, возможно, где-нибудь. Про пекинесов точно не будем, о литературе с удовольствием.
А зря, между прочим, потому точно, что пекинесы, да? Гораздо интереснее, как минимум, тем Украины.
Хорошо, тогда последний звонок, коротко. Возможно, он будет про пекинесов. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, коротко.
Здравствуйте.
Да, вот как вы думаете, Путин правильно делал, что помирился с Эрдоганом?
Спасибо. А я не знаю, помирился он с ним или нет. Он с ним, как минимум, не так ссорится, как раньше, но если Эрдоган будет так себя вести, то все возвращается на круги своя.
С нами был президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Спасибо, Евгений Яновичу. Приходите еще.